Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Семергач Багдасаров. Я смотрю, мы не успели начать эфир, у нас же вопросы. Ну, давайте сходу, задавайте вопросы. Слушаю вас. Ну, товарищ пропал, как говорится, появится, ответим. Значит, ну, какие, значит, ботом прошу не беспокоиться, зря вы, ребят, так, зря. Ладно, значит, ну, конечно, вопрос номер один, сейчас ситуация вокруг Нагорного Карабаха и, соответственно, соглашение и ввода наших мертвых сын в зону конфликта. Ну, во-первых, конфликт застарелый, 28 лет, понятное дело, все эти годы, значит, происходило следующее. Нагорный Карабах жил своей жизнью, у него была небольшая армия, это 20-25 тысяч человек, население всего 150 тысяч человек. Небольшое население, очень красивые места, это горно-лесистая местность, масса монастырей, церквей христианских. Ну, эти 28 лет периодически возникали конфликты. Да, слушайте вас, задавайте вопрос. Задавайте.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич, у меня два вопроса. Да. Первый, вот Алиев, вот весело хихикая, сказал, что там же победили они. Ну, вопрос, кто в этих областях сейчас реально власть? То есть, вот меня интересует там пенсии, кто платит жителям вот в этих областях, отдельно в пяти, вот и в двух, которые, собственно, ну, вот, на Горный Карабах.
И второй вопрос такой... Я понял вопрос, второй вопрос, давайте.
Ну, вот Пашинян, он вообще сейчас управляет государством или нет? То есть, там власть вообще в Армении есть сейчас? Что-то мне кажется, что народ его не очень сильно уважает.
Значит, на территории Нагорно-Карабахской республики, в территории, значит, не пяти этих, хотя пяти районов практически жителей там не было. А вот непосредственно в Нагорном Карабахе пенсию платило правительство Нагорного Карабаха. Уровень жизни был повыше, чем в Армении. И, в общем-то, достаточно развитая инфраструктура существовала. 75% деревень были газифицированы иранским газом, хорошие дороги и много чего другое было, потому что, вы понимаете, после таких обстрелов там мало чего осталось. Что касается Пашиняна, ну, Пашинян предатель, чтобы вы понимали. Да? Это, я думаю, на самом деле многоходовка была создана с целью привода Западом к власти Пашиняна, чтобы он, собственно, и сотворил то, что он сотворил. Да? Значит, что он сейчас делает? Он где-то прячется. Где? Кто, говорит, в американском посольстве? Кто, говорит, еще где? И оттуда по Ютубу или Фейсбуку, бог знает, как это все называется, отдает распоряжение своим вице-премьерам и своим силовикам. Силовики арестовывают его оппонента, свыше 150 человек арестованы и брошены в тюрьмы. Ну, а, значит, правительство у него что-то пытается решить. Оппозиция пытается собрать парламент, чтобы обсудить вопрос о его снятии с должности. Но так как большинство его партий принадлежит, то они его их саботируют. В общем, такая непонятная ситуация. То, что как политическая фигура господин Пашинян не жилец, я думаю, это очевидно. Он уходить не собирается. Он собирается дальше руководить страной. Очень маленькой, но очень своеобразной страной, прямо скажем. Да. Ну, что я могу сказать? Надеюсь, он когда-нибудь выйдет в свое убежище. Он, говорит, сегодня встречался с президентом. А президент у них больше такая протокольная фигура. А глава страны, реальный со всеми полномочиями, в том числе в военной области, это господин Пашинян. Хотя военная область ни черта не понимает. Это абсолютно безграмотный человек. Это Навальный, армянский, чтобы вы понимали. Вот когда у нас кричат Навальня, давай Навальня, президента, ура! У нас будет хуже, потому что страна больше, да, соответственно. Вот такой Навальненок пришел к власти там и все загубил. Вот и все, если кратко так. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Задавайте вопрос. Здравствуйте. Я раньше думал, что врагами Карабаха являются Анкара и Баку. Но когда Путин ввел миротворцев с запозданием на полтора месяца, у меня возникла в голове преступная схема, которая гласит «разделяй, властвуй».
Ну, вы знаете, я не против был бы, чтобы миротворцы вошли бы сразу. Вы знаете, были две попытки перемирия. Раньше же как война была, да, там, вспомните, апреля 16-го года. Азербайджан начал атаку, там несколько дней они там атаковали, значит, эти оборонялись, и потом, значит, собирались в Сочи, наш президент их мирил, там был Серж Саркисян, президент в Армении, и Алиев, естественно, значит, в Азербайджане. И все. Это раз дважды пытались, дважды не получилось. Я думаю, и говорил вслух, что это чисто деятельность Турции, которая, значит, все делала, чтобы заслуг переговоров не сели вовремя, то считаю, что надо дальше вести боевые действия, все это время использовать для наращивания своего присутствия в зоне конфликта, как террористическими группировками, так и своим спецназом и, значит, другими специалистами военного характера. По сути, война была против турецкой коалиции, да, там, а не Азербайджана и Нагорный Карабах. Да. Вот что произошло. Поэтому вели, но вот сейчас как получилось, так вели. Я хотел там много-много вопросов. Задавайте вопрос. Слушаю вас.
Да, добрый вечер. Извините, у меня вот такой вопрос. В связи со всеми произошедшими событиями для России очень важно, как будет дальше развиваться взаимодействие Турции и Азербайджана. Например, это такой союз, как Россия и Беларусь под эгидой России, значит, союз Азербайджана с Турцией под эгидой Турции. Это будет конфедерация и так далее. Какие ваши версии? Спасибо.
Да, моя версия одна, что они же не скрывают ни господин Алиев, ни господин Эрдоган. Они, и формула есть известная. Один народ, два государства. Ну, это даже не конфедерация, это нечто большее. Вы знаете, в отличие от нас, господин Эрдоган проводит жесткую политику по отношению к тем государствам, которые он считает или союзниками, но равных он себе там не видит нигде, какой-то гадости. Да? Он главный, да? И он усилит свое присутствие. В Азербайджане еще сильно сейчас будет военное присутствие, оно уже есть в ходе конфликта, увеличит экономическое присутствие. Да? Я думаю, и будут отрабатываться разные вопросы, в том числе переброска углеводородного сырья не только по маршруту Баку, Тбилиси, Джейхан, но и вот Зангезурский этот коридор, который пока транспортный обычный. Да, я думаю, предполагаю, что он будет расширяться вплоть до углеводородного сырья. В общем, там много чего вопросов. Нет, он, скажем так, дай бог, чтобы у нас такие были отношения между Россией и Белоруссией, как между Турцией и Азербайджаном. Эрдоган проводит очень жесткую политику, направленную такой на привязку к себе того или иного государства. В данный момент речь идет о Азербайджане. Спасибо. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Вот смотрите, сейчас там российские военнослужащие охраняют примерно 70% территории НКО. И Лачинский коридор, который фактически просто территория Азербайджана. Я считаю, просто нужно позвонить, по-моему, Алиеву, да, руководителям российской. Давайте вот как сделаем. Мы пускай не отдадут там еще 20% вот этой территории НКО. А вот этот Лачинский коридор 5-6 километров, чтобы это просто район должен стать обыкновенной собственностью России. В общем-то и все.
Да я, вы знаете, не против, чтобы весь Нагорный Карабах стал собственностью России, как вы говорите, вошел в состав России. Это было бы очень справедливо. Мы вообще как-то, знаете, странно рассуждаем. Да, вот мы считаем, была Российская империя. Да, кстати, Нагорный Карабах по Гюльстанскому мирному договору 1813 года входил в состав Российской империи. Потом большевики создавали эти союзные республики, потом союз распался. Ну, извините, союз распался, и мы вернулись к тем атрибутикам, в том числе многим другим, значит, Российской империи. Почему же мы не вспомнили о нашей наследстве на постсоветском пространстве, что если к нам кто-то тяготеет, Донбасс, Карабах, Приднестровье, еще кто-то, ну почему не включить состав российского государства? Я, насколько помню, даже в начале 90-х годов, ну, после распада СССР, иранцы нам предлагали вообще Каспийское море разделить на основании русско-персидского договора, если не ошибаюсь, того же Гюльстанского мирного договора, сейчас просто по памяти не помню, чтобы было это и иранцы, и наши. Нам сказали, не-не-не, ну, столько у нас союзников новых возникло. Вот они тоже там должны присутствовать. Как-то такая была позиция. У нас вообще веловатая позиция на постсоветском пространстве. Поэтому что-то кому-то говорит отдайте, это, знаете, мы иногда преувеличиваем возможности наши. Спасибо. Задавайте вопрос.
Добрый вечер. Вы знаете, все это похоже, конечно, на заранее запланированную провокацию, уничтожение ребят. Это просто жертвоприношение. Понимаете, это очень серьезный вопрос. Почему нужно было уничтожить 10 тысяч ребят за 40 дней? Даже войну столько не погибало. Это что такое? А теперь мы миротворцы? Стыдно, господа. Куда мы пришли? Понимаете, в чем дело? Поэтому я считаю, что тут управляют другие силы. И не Эрдоган, не Путин, не Алиев. Понимаете? Это очень серьезно. И даже значит, не знаю, что будет. А то Богу
я можно вам такой пример приведу? Вот есть этот турпровод Баку, Тбилиси, Джейхан. Так вот, есть консорциум, где 30% принадлежит British Petroleum, британской компании. Да, тут много чего интересного, если рассказывать. Да? более откровенно. Да? Тут, это Южный Кавказ, это стратегическое такое расположение. Он для нас интересен был бы не только в экономическом плане, но и с точки зрения нашей безопасности. Вот мы же, когда соглашение обсуждаем, мы говорим, миротворцы, Карабах. А ведь мы же в этом соглашении там нет позиции. Позиция, что делать с турецкими военными на территории Азербайджана находясь, что делать с террористическими группами, которые все признали наши большие начальники. Что с ними делать? Их вывели? Их уберут оттуда? Я чисто сильно сомневаюсь. Не окажутся ли они завтра с этим ПЗРК, с которым сбили наш вертолет, на Северном Кавказе или вообще на юге России не только? Вот вопрос вопроса. Задавайте вопрос. Да, задавайте, задавайте.
Алло. Да. Семен Аркадьевич, здравствуйте, Вайс. Ну, знаете, вот есть такая древняя поговорка, не поговорка, а пословица Аристотеля. Благодарность быстро стареет, и нам доказали так называемые конфессионально этнически нам близкие не только сербы, но и болгары. Никто с этим спорить не будет, и есть более поздние периоды, я имею в виду, и Украину, и Белоруссию, за которые мы платили по советским долгам. Когда разрушился Советский Союз, за одну Украину мы заплатили 14 миллиардов. Я не понимаю, почему мы впрягаемся за Армению, во-первых, когда нам Азербайджан даже в отличие от Турции, платит чистые монеты за различные поставки. Тем более, что Эрдоган, переправив туда боевиков, сделал все, чтобы поддержали Азербайджан, но уже на религиозной основе не только исламские страны, но и наши мусульмане неформальные, от Крыма до Урала, в том числе до Северного Кавказа. Не возобновится ли партизанская война, как это было в начале 90-х годов, против российских миротворцев, и не возобновляться террористические акты в нашей стране? И второй вопрос. Турецкий спецназ был отправлен непосредственно с территории Казахстана, республики, вернее, страны ОДК из Национального университета обороны, как раз во время конфликта. И там обучаются, в том числе на территории Киргизии, турецкие военные. Как вы это объясните? Спасибо.
У нас столько много вопросов в одном вопросе, что мне трудно сказать. Я что скажу? Если эти боевики находятся у нашей границы, мы не имеем информацию, брали или нет. Нам сказал директор СВР, министр иностранных дел, и министр обороны, Турции, с вопросом, не хотите ли вы их забрать, насколько я понимаю. Но я не знаю. Конечно, надо сказать, они там остались, и остались, это большая угроза для нас. Кто бы спорил-то тут даже, спору нет. Откуда прибыл турецкий спецназ, мне из Казахстана или из Киргизии, я не знаю, честно говоря, такой информации у меня нет. Но я все время думал, что с Турции. Да какая разница, турецкий спецназ, они его перебросили туда в достаточно большом количестве, там, который вел боевые действия очень активно, да, и надо полагать, это неплохой спецназ, он был подготовлен по... Значит, методики зеленых беретов американских, там, и в том числе система обучения, уходит подготовка проникновения вглубь территории противника, ну, не исключая, что это мы, да, и создание в глубине партизанских повстанческих групп. Так что это много чего интересного. Этот конфликт еще будет очень-очень много говорить нам о себе, да, он, как бы он отразился на нашей, значит, территории, да. Вот. Ну, у нас вообще, что касается постсоветского пространства, бог знает, что творится у нас. Есть формально ОДКБ, на самом деле никакой коллективной безопасности нет. У нас есть Евразэс, предполагающий безвизовый режим, в той же Киргизии, где турецкие специалисты и спецслужбы работают, а он хабом является по наркотикам и по терроризму. Смотрите, сколько случаев, когда Федеральная служба безопасности задерживает, значит, предполагаемых террористов. У нас тут очень-очень много вопросов. Пока я не вижу, чтобы там было много ответов. Пока больше вопросов. Задавайте вопрос, слушаю вас. Да, задавайте.
Алло.
Да, слушаю, да.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Мне очень нравится ваше мнение. Хотел бы один вопрос задать. В ближайший год ваш прогноз. Что нам надо делать армянам?
Ну, во-первых, для начала надо поменять руководителя. Давайте так, честно скажем. Вот я человек, ну вот если мне скажут, прыгни на 3 метра высоту, да, я скажу, я прыгну. Кто-то поверит в это? Так нет. Так и Никол Пашинян, он не способен к руководству страны. Ну, давайте честно, не потому что он хороший, плохой, у него амбиции, конечно, масса. Надо его заменить, а после этого очень внимательно посмотреть, проанализировать, что происходит в Армении. Почему Армения оказалась готова к введению подобной войны? Почему не закуплено было достаточно короткое оружие? Кто в этом виноват? Он, его предшественники, кто, как? Да? Должен быть специальный следственный комитет по расследованию этого события. Это трагедия, дорогие вы мои. Да? Много людей погибло. Да? Значит, этот следственный комитет должен вынести свое, значит, решение, возбудить уголовное дело, если там халатность увидит, или там, не знаю, продажность, или бог знает еще что. Там много элементов было такого, которые иначе, чем на предательство, ну, иначе не скажешь. И провести, отдать под суд военного трибунала, а он не хочет уходить. Он видит, как себя ведет. Вот чем надо делать. После этого, проанализировав все это, принято решение по, как по Армении, так и по Карабаху. Большинство районов Карабаха, значит, они под контролем, значит, не Азербайджана, сейчас проводятся миротворческие силы. Надо тоже подумать, чтобы создать нормальные условия для деятельности миротворческих сил, чтобы не было провокаций, еще бог знает чего. Карабах – это одно из самых пророссийских мест на постсоветском пространстве. Вот об этом надо думать, но я пока не вижу действенную власть в Армении. Эта власть, она уже не действенна. Это эти пацанва, которых она поназначала, тупорыло, их надо заменить. И его тоже, этого чудика, который спрятался, как крыса где-то, и откуда-то дает указания. Понимаете? Вот чем надо заниматься. Так, задавайте вопрос.
Алло. Задавайте вопрос. Григорий, да. Ну, Пашинян, да, скорее всего, держится, потому что там сегодня митинг, оппозиция разогнали. И тут еще Азербайджан получил через Нахичевань проход в Турцию. Там же будет теперь проход, мало об этом говорят. И по этому проходу даже можно ехать туда, мне кажется, россиянам на машине через Дагестан, Азербайджан, в Турцию. Раньше через Грузию, Верхний Ларс ездили через Батуми. А теперь ведь туда, получается, проезд есть. Ну и самое, что получается, что Азербайджан с Турцией, теперь проход у них есть. Общая как бы граница. Как это? Можете объяснить?
Это не ко мне вопрос, это вопрос к тем, кто писал это соглашение. Я понимаю конфликт в зоне Карабаха, причем тут Зангезур, я вообще не понял. Тем более и Азербайджан, и Турция мечтали давно, что Зангезур вообще надо ликвидировать, чтобы была сплошная граница между Турцией и Азербайджаном. Во что это выльется, я не знаю. Я боюсь, что будут конфликты, честно вам скажу. Я боюсь, что, честно, конфликты не закончены. Все это намного серьезно. Все может быть зависеть от того, кто придет к Армении к власти. Настроение в Армении очень радикальное. Но силовики разгоняют. Вот, например, они разгоняют, там, арестовывают свыше 150 человек, как я сказал, арестованы. Ну, знаете, этот чудик думает, что он усидит, я что-то сомневаюсь. Меня больше всего поражает его циничность, наглость. А человек, который пришел под лозунгом демократичности, у нас тоже демократов полно, не дай бог где-то придут к власти, они же никогда не уходят. Они считают, что это незаконная власть. Поэтому там много-много вопросов, поверьте. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вот по телевидению я слышал, что среди протестующих против Пашиняна представители партии Дашнак Цутюн. Но ведь эта партия очень радикальная.
Ну, она была когда-то радикальная, создана была еще в конце 19 века. Там много изменений произошло, да, они сейчас как-то более смягченные такие, я бы сказал, более виловатые. Но за них очень много не голосуют, я бы не стал придавать какое-то особое значение. Если не ошибаюсь, в этом парламенте там или их вообще нет, или есть там единицы какие-то. Кажется, даже вообще нет. Поэтому, ну, обращать на них сильное внимание я бы не стал. Спасибо. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Святослав. А вот я, например, ну вот моя точка зрения такая, что Пашинян, я думаю, именно так специально и сейчас и представил, что вот видите, мы надеялись на Российскую Федерацию, она нам не помогла, и дальнейший ход Пашиняна, мы выходим из ОДКБ, его партия это вполне поддержит, я думаю, он останется, и дальнейший ход, у меня вопрос, а кто следующий за Армении будет выходить из ОДКБ и далее везде, там, Беларусь, Казахстан?
Ну, ОДКБ это виртуальная структура, которая ничего из себя серьезного не представляет. Поэтому я как к этому отношусь, это больше такой политический шаг. С точки зрения военной безопасности, это ничего такого нет. Там серьезного. Что касается Пашиняна, ну, что я могу сказать? Извините меня, за всю эти 45 дней, почти сколько, полтора месяца, ни один полнокровный корпус, как единый военный организм, не был введен в зону конфликта армянский. Ни один не был введен. Вопрос, почему? Я знаю, что там руководство 3-го армейского корпуса пыталось, значит, как-то убить команду. Господин главнокомандующий Пашинян категорически запретил. Поэтому в зоне конфликта воевала против турецкой коалиции, да, такой огромной по своему численности, вооруженной с новейшим оружием, воевала армия Карабаха, Нагорного Карабаха, и 20-25 тысяч было, и добровольцы. И отдельные части, там, типа спецназ, чуть-чуть артиллерии. Все, ни один корпус армянской армии не был введен на территорию Карабаха. Он постоянно лжет. Я говорю, так кто хочет матюкнуться, ну, понимаешь, что нельзя. Он предатель, негодяй. Он судится судом военного трибунала. И если там есть мораторий на смертную казнь, отменить хотя бы временно. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. Спасибо за эфир. Скажите, вот за свою длинную историю Россия неоднократно воевала с Турцией. Жириновский сказал, чтобы не допустить присутствия турков в Нагорном Карабахе. Даже Зеленский просит помочь Турции вернуть Крым и Донбасс. Можно ли доверять Турции 100%? Хоть понимает наши это?
Слушайте, давайте так. Вот смотрите, помните, сбили Пешкова, нашего летчика, да, Су-24, да? Значит, они нам дали убить как летчика, так и кто его на земле убил. Нет, не выдали. Мы сделали вид, что они нам простили. Су-25, герой Филиппов, помните? Самолет шел по определенному маршруту, был сбит под турецким формированием. Ну, много могу пример приводить. А нынешняя ситуация с вертолетом, сбитая с территории Нахичевани, я вообще не хочу говорить. Но о чем мы говорим? На чем мы надеемся? Вы меня спрашиваете? Посмотрите мое выступление 10-летней давности Государственной Думы по Турции. Там все сказано. Поэтому в чем будет сам? Мы все время хотим что-то показать, что мы хотим задружимся с ним. Мы на полном серьезе говорили, С-400 продадим, и Турция выйдет из НАТО. Вышла? Никак в жизни не выйдет. У нас выше 70 объектов надо и не убирает. А одно из первых учений с использованием С-400 прошло в Синопе. Синопское сражение адмирала Павла Нахимова, помните, да? Символично очень. 300 километров, так, между прочим, до Крыма покрывает все это пространство. Так что, ну, что, сколько доверять? Ну, столько фактов прямо противоположного. Нет, кто, конечно, торгует, бизнесом занимается с ними, зарабатывает деньги, для них, конечно, да. Причем тут национальная безопасность, я не очень понимаю. Давайте успеем еще один вопрос, потом первый. Ты слушаешь вас? Давайте вопрос.
Добрый вечер.
Только кратко, можно нас время?
Да. Да. Пашинян, конечно, как руководитель, полное ничтожество, но мягко при нем говоря, все-таки эта война прекратилась. И если он уйдет, неизвестно, кто придет на его место, с какими мыслями, не возобновится ли война снова.
Ну, вы знаете, я бы сейчас так сказал, дай бог, чтобы не было войны, но пока там много вопросов, я бы очень аккуратно относился к этим оценкам, да. Ну, слушайте, давайте так, если главнокомандующий проиграл войну, оказался абсолютно неспособным к ней, на кой черт нужен такой главнокомандующий на этом посту? Вы можете мне объяснить? Ну, зачем он нужен-то? Ну, слушайте, ну, до абсурда же нельзя доводить ситуацию. В чем его? В том, что он будет придерживаться этого мира? А почему вы считаете, что другой придя не будет это делать? При этом здесь все за и против, и занимая конструктивную позицию по отношению, значит, к взятым обязательствам. Поэтому не надо, знаете, так можно любого предателя, негодяя, чем угодно оправдываться, он будет развалить все, что можно развалить. У нас, правда, самих история была такая, Горбачев, Ельцин, ну, все... Все, один жив, но и дай бог, пусть живет, ради бога. Ну, сколько сделал. Другого Ельцин-центр открываем. Ну, а что? Ну, были. Ну, всякое бывает, да. Некомпетентные идиоты, предатели. Ну, кто его знает. Может быть, было бы хуже. Это не критерий политической оценки. Критерий политической оценки является только одно. Человек завалил дело, он должен уходить. Если при этом выяснится, что у него были злоупотребления, я не удивлюсь, если мы со временем узнаем, что он просто взял большую взятку у кое-кого. Мы просто проплатили. Вы что, вы сомневаетесь? А вспомните, как Багдад, когда американские войска шли в 2003 году, Второй Персидской войны, Саддам Хусейн говорит, попробуй к Багдаду, мы им тут там корпуса все сосредоточим, дадим. Еще дали, подкупили командира корпусов. Почему вы считаете, что Пашинян такой святой? Я не очень уверен. У нас сейчас перерыв. После перерыва задавайте вопросы. Мне нравится. Чем жестче, тем лучше.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Ну, продолжим нашу программу. Давайте задавайте вопрос. Слушаю. Говорите.
Алло. Добрый день, Семен Аркадьевич. Я очень хочу вам большое спасибо сказать за вашу передачу. Первое. Второе. То, что вы говорите про Навального, спасибо. Это все прекрасно и правильно. Я с вами полностью не один согласен. Но чтобы у нас не было вот таких проблем вообще на бывшем постсоветском пространстве, нам надо сделать так, чтобы у нас не было действующей власти пятой колонны. Если наша экономика будет подниматься... К нам и Прибалтика, и Беларусь, и республики на коленях поползут. Они видят какой-то бардак у нас, поэтому от нас шарахаются. У нас в Югославии какие бы прекрасные отношения. Мы сами их испортили. Потому что у нас внутри пятая колонна, которая у власти. Вот если их убрать, тогда страна наша поднимется. У нас, извините меня, в 45-м году вся страна была развалена, а через 13 лет мы первые в мире запустили спутник. Через 3 года первые в мире запустили Гагарина в космос. И он вернулся живой и невредимый. Ну сколько можно разрушать страну-то?
Ну, спасибо. Значит, уже. Вопрос всем понятен. Спасибо. Я вам более того скажу. В 46-м году после Великой Отечественной войны старшего разрушения был голод. Большой голод. Серьезно, об этом мало говорят. А вот в 48-м году, за 2 года, страна вышла на показатели экономики до военного периода. То есть все восстановили. Можете представить? Страшное разрушение. Черный бог на черт. Сколько людей погибло. Восстановили. Я с вами согласен. Надо работать просто жестко, конкретно. У нас сейчас какой-то хаос. Это, ну, спорить даже как-то трудно с вами. Ну, вы же видите, что творится, да, там, Навальненко это превращает в какого-то героя, дали вывести его на Запад. Даже не хочу это говорить. Послушайте нашу радиостанцию «Эхо Москвы», телеканал «Дождь». Ну, о чем мы говорим с вами? Мы играемся с огнем. Мы считаем, что везде все было, а у нас этого не будет. Ну, знаете, той же Армении, да, это маленькая страна, и сравнение может быть с самим удачным, но, по сути, там тоже были уверены, что все будет хорошо. Как пришел к власти этот негодяй, и вот то, что мы получили. Нельзя с этим шутить. Порядок должен быть, дисциплина и работа. Спасибо. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло. Вы знаете, я хотела бы вот не совсем обычный вопрос задать. Вот скажите, у нас, значит, в Донбассе происходят события точно такие же, как в Карабахе. Мы да. туда никого не посылаем, хотя Донбасс также не признан, как и не признан Карабах. В чем дело-то?
Значит, что касается Донбасса, 6 лет мы не принимаем никаких решений. Уже погибло разные, там 14-15, наверное, больше тысяч человек там. Больше, чем в Карабахе, да? А мы его не принимаем в состав Российской Федерации, не признаем независимость. Какие-то минские форматы, какие-то точнее, нормандские форматы, минские соглашения. Слушайте, ну, в конце концов, надо добраться смелости и понять, что если наши соотечественники, это там масса граждан, в Карабахе тоже были граждане России, там, энное количество, да, то принять Донбасс в состав России надо. Хватит, федеральный округ, как он будет называться, суть не нельзя так позволять издеваться над ним. Сейчас там... Над, как говорят, коронавирус, проблемы с шахтерами там, по выплате денег, если верить тому, что есть. И Зеленский заявил, что надо сделать все, чтобы бунт там был в Донбассе. Если он так говорит, хоть он и идиот, но, извините, спецслужбы есть, наверное, работают. Мы что ждем-то? Пора их принять. Наши соотечественники. Я вообще не вижу там проблем. Ну да, санкции там еще что-то. Ну так и так будут. Действовать надо. Задавайте вопрос, слушаю вас. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич. Сергей Алексеевич меня зовут. Как вы думаете, вопрос, кто в конечном итоге придет на место Пашиняна, должен в какой-то степени стоять перед руководством России? Или будем ждать очередного выдвиженца на руководителя Армении там, от Великобритании или из посольства США, построенного в Армении?
Хороший вопрос. Дело в том, что мы должны на Южном Кавказе присутствовать. Хотя потому, что у нас по соседству с Южным Кавказом, наш юг, и в том числе Северный Кавказ. В Грузии мы уже все забыли. Десятилетия, ну все это понятно нам всем. С Азербайджаном, может не сомневаться, там будет господствовать Турция, все усилились и усилились. У нас остается одна Армения, где еще можно как-то закрепиться. Не закрепишься, нас на Южном Кавказе не будет. В 2028 году будет 200 лет, как по Туркманчайскому мирному договору, вот как раз эти границы Южного Кавказа определили в составе Российской империи. Но надо действовать, работать надо, что-то делать надо. У нас в России 3 миллиона больше, наверное, армян, чем в самой Армении. Многие родились там, говорят там на языке. Я хоть и армян, я не родился там, я не говорю на армянском языке. Ну, вот сами понимаете, я такой обрусевший, что называется, да, там, да, и так далее. Но у нас много выходцев оттуда, которые тут достигли определенных успехов, в том числе в бизнесе, в системе управления. Но почему из них нельзя взять и сделать так, чтобы его избрали? Можно, но надо делать, действовать. И действовать не по принципу, он мой друг, я его знаю, так я его назначу, а по принципу справиться или не справиться. Вот по такому принципу. Сейчас вот настала пора, нельзя Пашиняна оставлять. Он проиграл войну, как бы то ни было. Взял он денег, не взял денег. Хотя я подозреваю, что со временем мы выясним, что он просто коррупционер еще тот, который не снился и даже его предшественникам, да? Он должен уйти из поста этого. И вместо него должны пройти выборы, и парламентская республика должны как-то поспособствовать, показать американцам, что мы тоже можем работать. Не только они могут работать, вытесняя нас отовсюду. Спасибо. Задавайте вопрос. Задавайте.
Алло.
Да-да, говорите.
Да, здравствуйте. А у меня вот такой вопрос. Вот люди звонят, говорят, знаете, там, пятая колонна, в Донбассе решения не принимают. Все мешает пятая колонна. А кто эти пятые колонны? То есть у нас президент что, не может повлиять на внутреннюю политику? Ну, мне кажется, может. Значит, кто это пятая колонна? Почему все время абстрактно говорят?
Ну, пятая колонна, наверное, неудачно, знаете, это заявление какое. Скажем так, у нас в стране есть силы, которые ориентированы не просто на Запад. Я, кстати, не думаю, что это только вот там радиостанции, телевидение, какие-то молодежные какие-то структуры. Нет всякого сомнения, такие люди есть и в властных структурах, которые, ну вот помните, Минфин наш объявил, почему на 10% не сократит расход на армию. Черт на что в мире творится, они вот хотят сокращать. Ну, тут масса таких, порядок надо навести. Я еще раз говорю, я против революции. Заключение в одной кадровой революции. Пора менять людей. Менять людей, приводить людей очень, ну, другого плана, другого типа. Я как-то перед выбором в Госдуму в 2007 году достаточно долго не был во властных структурах. Да? Значит, когда это был в исполнительной власти, достаточно на высоком уровне. И вот когда я пришел в Думу, и когда приходили некоторые представители исполнительной власти, молодые ребята, я слушал и удивлялся, я в ужас приходил. Уровень подготовки, абсолютное, знаете, переклонение перед, вот как вам деликатнее сказать, перед финансами, а не перед сохранением там, территориальной территории страны. Там. Молодые ребята с экономических ведомств. Ну, вот такие у нас. Вот. Ну, высшая школа экономики, ну, чего вы хотите? Без комментариев. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Алло, да? Добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Алло, да, Семен Аркадьевич, меня зовут Петрос, я армянин, по имени можно судить уже, да, я чердахлинец. Да. Родился в Чердахлу, живу в Москве уже 35 лет. То, что случилось, это, конечно, боль армянского народа. Всегда я слушаю ваши передачи, все грамотно, профессионально, все, как говорится, по пунктам, по полкам раскладывайте. Скажите, пожалуйста, такой вот вопросик мучает. Все понимают, что кто такой был Пашинян? Обычный блогер, журналист, пришел к власти.
Ну, а Навальный, почему... Навальный, Аля Навальный.
Да, будем говорить вот так, да, Навальный, да. А Россия почему допустила, почему не было кадров? Вот ушел Серж Саксян, для себя, как говорится, президентский пост оставил, сделал парламентский государство, чтобы с одного кресла сесть другое. Поэтому обидных вещей очень много, здесь Россия тоже виновата. Мы уже 300 лет с Россией жили, и вы знаете, в общем-то, сколько героев, сколько маршалов, столько знаменитых людей, армянский народ, да и, в общем, советский народ, можно сказать вот так, да, мы жизнь отдали за эту родину. У нас, в общем, общие корни. У нас одинаковый менталитет, что русский, что армянин, мы друг от друга практически не отличаемся, потому что 300 лет совместной жизни, это много дало, в принципе, что России, россиянам, что армянам, в принципе, да. Вот, а это не наше упущение, что пришел вот такой человек,
пошел... Вопрос понятен, отвечаю. Петрос, я понял ваш вопрос. Вы думаете, это только в Армении, что ли? А Украину как потеряли? Там вообще население русские, извините меня. Потерять Украину, это надо было очень сильно умолить. Но очень сильно. Мы потратили там огромные деньги, свыше 100 миллиардов, конечно, на, там, льготная цена на газ и так далее. А если верить американским источникам, они потратили 5 миллиардов, плюс печенюшки, как я часто говорю, господжинула. Еще Украину потерять, ну, надо умудриться. А что, в Беларуси у нас все нормально, что ли? Тоже шарахание там какое-то идет. Тоже у нас есть много непонятных вопросов. А в других территориях я вообще дипломатично умолчу. Работа на постсоветском пространстве очень-очень плохо построена. Спорить тут бессмысленно. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич, добрый вечер. Алексей, Подмосковье. Да, Алексей. Пожалуйста, вопрос такой. Я сразу поясню. Участвовал в боевых действиях в Чечне, во вторую чеченскую, полтора года там провел. Знаю, что такое война, что называется изнутри. Мне не дает покоя один вопрос. Почему мы сейчас, в наше время, так называемое цивилизованное, отказываем странам разным решать вопрос военным путем? Ведь Россия, например, стала такой большой территориально, ведь никто к нам, точнее, мало стран, мало частей России к нам присоединялись добровольно. Часть завоевали в различные века. Почему
да, сейчас... Да. Великий империя, Алексей, согласен, завоевывается в основном. Нас, хотя очень, все бежали к нам. Да нет, и силы оружия тоже действовали. А давайте, ладно, вернем к современности. А что мы сейчас, почему мы не хотим принять в состав России Донбасс, Приднестровье, которое находится в блокаде, Южную Осетию, Абхазию, да тот же Нагорный Карабах? Что мы ждем-то? Давайте хоть вот с этих территорий начнем. Ну, Крым, хорошо, спасибо, великолепно. Но вам не кажется, что это чересчур маловато, так сказать? Я думаю, это более чем недостаточно. Я с вами согласен. Я не предлагаю воевать направо-налево. Упаси бог меня от этих вещей, да? Значит, я тоже воевал, да? Ордена за личное мужество не дают за то, что в кабинете сидишь, да? Ну, что там говорить? Но должна быть разумная наступательная политика. Хватит уступать, что? То мы так науступаем, из Великой, из Третьего Рима превратимся во Второй Люксембург. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер еще раз. Скажите, а почему бывшие союзные республики уходят из-под влияния России? Это что, влияние Запада? Или просто уже нет доверия к России?
Ну, я понял. Не только влияние, ну и Китай работает, Таджикистан, знаете, он, по сути, проглотил эту страну. А Турция? Турция, о, как работает Среднязия. А на Южном Кавказе видели. Они уже в Грузию подмяли больше, чем, наверное, американцы. Азербайджане я не говорю. Потому что они умеют работать, они работают очень агрессивно, наступательно. А у нас нет этой работы. Поэтому мы и проигрываем. А не потому, что кто-то у нас что-то отбирает. Если отбирает, то ты дай сдачи тогда. Ну, раз не дал, два не дал. Ну, что дальше-то? Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Так, сейчас радио
подключено. Да, у вас их там радио работает.
Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, вот что конкретно можно сделать в ситуации, касающейся нашей страны, центра Москвы? Вот у нас год назад сломали мусоропровод прямо в квартире. Пытались что-то сделать. И до сих пор у нас в квартире стоит запах мусоропровода. До сих пор
я вас понял, знаете, я не могу за ваше ЖКХ отвечать. Извините, я не специалист по этой области. Задавайте вопрос. Задавайте.
Понятно.
Давайте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Я хочу сказать свое мнение об Армении. Вот когда они выбирали Пашиняна, по-моему, они выбирали его потому, что он против России.
Я вам скажу, почему они выбирали. Можно я скажу? Два момента. Первое, потому что, вот послушайте, я очень хорошо знаю эту тему, потому что его предшественник заворовался так, что никому не снилось. Чтобы вы понимали, да? Вот можно это говорить? Значит, у нас был такой премьер-министр, у него, когда он был первый замминистра финансов, у него была кличка 2%, да? 2% брал. А у этого деятеля был брат, который брал 50% с прибыли компании. Можете представить, как он настроил против себя? Этим пользуется американское посольство, которое активно работало с различных некоммерческих организаций, активно подпитывая их, среди молодежи, распространяя антироссийские вещи. Вот две причины, почему они убрали этого чмошника от Пашиняна. Спасибо. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Добрый вечер,
Семен Аркадьевич. Ой, уберите, пожалуйста.
Слушаю, да, ответить на вопрос, почему у нас пятая колонна. Вы вспомните, где у нас этот белорусский лидер был, которого убили. Помните, да? Машеров. Потом, а где Кулаков убит? Где этот Романов? Где все ребята эти, где Рохлин генерал, Трошев генерал, Клочков? Вот где патриоты. Говорите, у нас без выхода, все, мы уже пропали. Понимаете, в чем дело? Всех убивает лидеров настоящих патриотов, а у власти идет мерзость, одна идет к власти. Вот в чем дело, беда наша.
Я вас понял, спасибо. Спасибо. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич, вот армянин выступал, который из Армении, вот он сказал, что 300 лет мы жили в России, никаких проблем не было. Вот и никаких Карабахов не возникало, проблем Арцахов, да? Все было нормально. А до революции пришли большевики своей идиотской политикой национальной, передали принудительно Азербайджану Карабах, в котором проживало 81% армян и 17% азербайджанцев. Вот где заложены все национальные конфликты, которые мы до сих пор расхлёбываем. Украину, Финляндию, Молдавию, да где угодно. Когда это все прекратится, эти большевистские подходы к идиотской потере...
Ну, сейчас бессмысленно, сейчас бессмысленно говорить большевистские подходы. К сожалению, это было так. Была нарезка достаточно искусственная, зачастую исходя надуманных идей. Я думаю, было и в лоббизме, и подкуп во времена. Почему-то думал, что во времена большевиков ничего не было. Было все. Ну, сейчас вот мы столкнулись с тем, что есть. Что делать? Это такое вот наследство у нас осталось. Я тоже был сторонником того, чтобы унитарная империя была. Ну вот, нарезали. Надо было им побеждать и искать среди национальных элит своих союзников ради победы Ленина и его понятно, деятели даже готовы были на все. Задавайте вопрос.
Ну вот вы сказали, что вы не специалист ЖКХ. Так это не касается даже ЖКХ. Мы пишем целый год. Целый год пишем. Префектура, отписки 20 штук. Президенту писали 8 раз отписки. Вот что вы этой
президенту писать
делать?
По поводу поломанного труба мусоропровода, это, конечно, ну, извините, но не тот вопрос. Задавайте вопрос. Я не специалист по ЖКХ. Задавайте вопрос.
Алло, добрый вечер, Семен Аркадьевич. У меня не по ЖКХ вопрос, а как к специалисту к вам. Вот мы в Судане вроде надумали делать базу. А с каким правительством мы договорились? И сколько правительств вообще в Судане? Это первый вопрос.
Да, я не слышал по поводу базы. Мне кажется, много у нас слухов. А вообще в Судане два правительства. Южный Судан и Северный Судан. Так, задавайте. Да, да, слушаю вас, извините. Алло.
Алло.
Давайте вопрос.
Здравствуйте. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, раз мы не можем на уровне руководства наладить отношения, то, что нам необходимо с Азербайджаном и Арменией, почему бы нам не закрыть торговые точки, которыми владеют азербайджанцы, а торгуют товаром турецким?
Ну, знаете, ну, вы мне такой вопрос задаете. Если они нарушают какие-то правила, в том числе правила поведения пребывания в Российской Федерации, когда со знаменами бегают не пойми где, то, конечно, надо закрывать туда и избавляться от таких деятелей. Чистку проводить среди мигрантов, которые пытаются как-то тут находясь, нарушать законы Российской Федерации, вопросов нет. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте.
Здравствуйте.
У нас много вопросов, 5 минут осталось. Можно кратенько? Да?
Вопрос следующий. Подскажите, пожалуйста, очень интересует позиция Грузии по карабахскому конфликту?
Да там позиции нет. У них позиция одна. Не пропускать военные грузы России через свою территорию. Вот вся их позиция. Грузия находится под жестким контролем Турции. А недавно Эрдоган сказал, что вообще Батуми отключится за турецкого государства. Потому что в свое время, он считает, по Лазанскому соглашению, оно не должно было выходить из Турции. Вот и вся позиция, что Турция сделала. Эту Грузию сделала. Нет никакой позиции. Позиция одна, не трожьте наши. Ну, все мы тихо сидим, ничего не пропускаем. Никаких российских военных грузов, ничего. Задавайте вопрос, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Семен Аркадьевич.
Я.
Валико. Добрый вечер.
Да, Валико. Добрый вечер.
Валико.
Командор,
скажите, пожалуйста, вот предыдущий товарищ задавал вопрос по поводу пятой колонны у нас в верхах. Что вы можете сказать на этот вопрос? Вы ведь так и не ответили.
Да как не ответил? Я вам сказал, даже привел Министерство Минфин, которое говорит, да, 10% сократим. Доходы – это расход на оборонные нужды. Ну что говорит? Ну, вот это бухгалтера. Ну, слушай, у нас таких масса людей. Да они не пятая колонна, они просто... Как бы говорится, русский язык богатый, но если выражу, наложу штраф на редакцию. Не могу, спасибо, извините. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Здравствуйте. Скажите, да, пожалуйста, а если бы вот Ленин в 22-м году не определил бы национальные республики, а вот и Ельцин в 91-м бы бросил бы национальности все, и как выживать сами как хотите, то больше было бы национальных конфликтов, как вы считаете?
Ну, что вы такой вопрос задаете, но слушайте, в Российской империи тоже.
Давайте я повторю еще раз.
Да нет, я все понял.
Вот
я
Ленин определил, да, национальности.
Я все понял, я понятливый человек, я просто понял вопрос. Что мы сейчас будем говорить, если бы Ленин, если бы Ельцин, есть то, что есть. Но вот я, знаете, не люблю. Я люблю историю, да, там уроки надо делать, но уже столько раз проговорено про это, о этих странных нарезках на союзных республик, о этих конфликтах и может много другого. Я вообще выступаю против всяких там автономий, там черное чего, союзных каких-то республик, которые были когда-то. Государство должно быть унитарным, должны быть равные регионы, равные области, как в Царской империи было генерал-губернатор. Да, было финляндское, польское, там особый статус этих территорий, княжество и так далее. Да? Но в целом вот такая нарезка, это более правильно, справедливая. Единая Россия, не партия, я имею в виду, нет, партии я ничего не имею против, что называется, бог с ним. А вот Единая Россия как государство. За Единую Россию сражалась Белая армия. Они были против этих нарезок. Но они проиграли по целому ряду причин. Что большевики было так: землю крестьянам, заводы рабочим, республики вам тоже дадим, те, кто национальная элита. Ну, надавали. Никто ничего ни черта не получил, а национальные элиты потом отыгрались на великой стране, большая Россия, Советский Союз. Вот и все. Вот и все. О чем вы говорите? Задавайте вопрос, слушаю вас. Все, у нас две минуты, давайте последний вопрос. Давайте, задавайте.
Алло, да,
здравствуйте. Да, слушай.
Смотрите, вы говорите, что бухгалтера 10% предлагают сократить бюджет. Но смотрите, в 2013 году бюджет Российской Федерации на оборонку был 80 миллиардов долларов. Да. Сейчас 2020 год, бюджет 43 миллиарда долларов. А при этом наш президент говорит, что чем доллар дешевле к рублю, тем больше рублей поступает в казну. И это является хорошим подспорьем для развития экспорта. Так где же пятая колонна получается? Спасибо.
Я понял, о чем вы говорите, да? Я привел конкретный случай, один конкретный случай. Ну, вы хотите, чтобы я просто проанализировал, кто пятая колонна, кто не пятая колонна, да? Ну, смысл-то в чем? Давайте честно говорить. Страна должна быть хорошо, да, хорошо. Образование, здравоохранение нужно, конечно, нужно, деньги нужны. Но на оборону тоже. Смотрите, что происходит. Я против сокращения вот этих. Если вы думаете, что это поддержит, то сильно ошибаетесь. Мы так насокращаемся. У американцев 750 или сколько там миллиардов в последний раз бюджет формировался по прошлому году. И как мы с ним тяготиться будем? Они будут нас рано или поздно опережать на поворотах, что называется. Да? Я уж не говорю о других странах НАТО, которые превосходят по количеству техники нас на порядок. Да? Но я вообще сторонник того, что не будет крупномасштабной ядерной войны, дай бог, я думаю, это не будет. Но локальные войны будут. Мы хотим, мы не хотим, и не хотим, мы должны к ним готовиться, в том числе и в техническом плане, и в плане подготовки специалистов, и многим другим. Это все расходы, расходы, расходы. Если не понимать это, ну, то я не знаю тогда, куда мы скатимся. Да еще с такими огромными границами, с такими огромными ресурсами, на которых все претендуют и хотели бы, как говорится, прикарманить. Но, слушайте, я противник сокращения военных расходов. Я считаю, что не надо их сокращать. Откуда взять деньги? Извините, на образование и на здравоохранение. У нас куча богатейших людей, у нас куча концернов, которые используют полезные ископаемые страны. Как у меня любимое слово — обезжирить. Их надо обезжирить, создать, национализировать, создать государственный концерн. Я много раз говорил. Но наконец надо прийти к этому. Ну, нельзя так. 20% у нас еще пару лет назад по официальному Росстату считалось за чертой бедности. Ну, слушайте, при этом жирует, возьмите к список Форбса, ну там просто жир текет с губов. Пора вытереть этот жир с них, да и бежите к чертовой матери. И найдут деньги на все, на здравоохранение, на просвещение, на чего угодно, на оборонку. Спасибо, до свидания.